о главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Натальей Савощик.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы поднимаем тему, которая без сомнения заинтересует всех. Я так уверенно говорю об этом, потому что речь пойдет о путейцах России. Речь пойдет о том, что наше государство, самое большое на планете, имеет свои цивилизационные особенности развития. И один из признаков нашего развития – это вовремя принятое решение о строительстве дорог, о путях, которые соединили Россию, о путях, которые стали так называемыми скрепами. Если представить себе на карте нашу огромную территорию, то легко предположить, что если бы не было этих скреп, наша территория могла бы быть, простите за непарламентское выражение, оттяпана по кусочкам теми, кто на нашу территорию зарится. А зарились, зарятся и, видимо, будут продолжать зариться еще очень долго многие. Сегодня мы будем говорить о путейцах России, о тех, кто с древнейших времен соединяли наши территории через речные пути. Те, кто потом прокладывали пути, дороги по матушке-земле. И строили не только грунтовые, а потом, как мы их назвали, шоссейные, но и в первую очередь железные дороги. Железные дороги, которые стали хребтом, скелетом и, собственно говоря, основой связи нашей страны, разных ее частей. Сегодня в нашей студии Игорь Шумейко, российский историк, писатель, лауреат многих литературных премий, автор книги, которая так и называется «Путейцы России». Игорь Николаевич, добрый день.
Здравствуйте.
Я очень рада, что приезжаю в Петербург из Москвы. Вы находите время приходить на Радио России и делиться тем, над чем вы сейчас работаете. А работаете вы над книгой, которая, еще раз повторяю, заинтересует очень многих. И, думаю, еще два человека, которые участвуют сегодня в нашей передаче, подтвердят вот этот мой тезис. Я с удовольствием приветствую Людмилу Михайловну Ласточкину, заместителя директора по научной работе Центрального музея железнодорожного транспорта Российской Федерации. Людмила Михайловна, добрый день.
Здравствуйте.
Музей известен, музей любим многими. Я, говоря о музее и, в первую очередь, вспоминая вашу площадку на Садовой улице в Петербурге, всегда закрываю от восторга глаза, и у меня перед глазами великолепные ваши экспонаты. Прекрасные площади. Вот действительно, когда приходишь к вам в музей, погружаешься в историю железнодорожного транспорта. Единственный в России государственный музей железнодорожного транспорта России. Надеюсь, вы много интересного нам сегодня расскажете.
Конечно, постараюсь.
И еще один участник нашей передачи. Я с удовольствием представляю Повенкова Владимира Григорьевича. Владимир Григорьевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории, политологии и социологии Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Степана Осиповича Макарова. Здравствуйте, Владимир Григорьевич. И я улыбаюсь, представляя моих участников. Вот почему, дорогие радиослушатели. 2019 год. 2019 год – год юбилейный. 210 лет назад, в 1809 году, император всероссийский Александр I издает документ, рескрипт об учреждении в России корпуса инженеров путей сообщения – водных, сухопутных. Назывался этот рескрипт, я думаю, полностью нам сегодня участники передачи напомнят как, но я подчеркиваю, в 1809 году на уровне России императором было принято решение создавать корпус инженеров сухопутных и водных путей сообщения. И именно этой дате, 210-летию того события и, собственно говоря, началу становления в нашей стране профессионального дела по освоению водных путей и строительству железнодорожных путей, и посвящена книга Игоря Шумейко, которая так и называется «Путейцы России», скоро выйдет из печати, и наш сегодняшний разговор.
Радиоклуб на Карповке. Голос большого города.
Игорь Николаевич, вы имеете огромное количество публикаций на темы строительства железных дорог в России, освоение морских путей, строительство портов. Меньше у вас публикаций про реки, великие реки России, но тем не менее. Вот эта тема путей, она вами освоена давно. Почему возникло желание и потребность создать книгу, вот такой вот сводный труд, серьезный?
Не обошлось без хронологии. 210 лет – достаточный юбилей. Собрал материалы от ведущих транспортных вузов страны. Убедился в том, что единство транспорта – это как и единство России, не фикция. Наблюдал вот конференции по задачам, вот ставит президент, там 100 миллионов тонн угля через порты Дальнего Востока. Там можно до бесконечности при отсутствии единство перепирать. Моряки не загрузили
портовики. Припираться.
Да. Железнодорожники не подвезли. Единая – это общая задача. Говорит о том, она вот сейчас, если мы начали с востока, пойдем, ладно, как солнце, с востока, восточный полигон, она объединяет, безусловно, всех транспортников. БАМ, Транссиб, порты, важнейшие, Находка, Владивосток, Зарубино, Ванино и железные дороги, речной транспорт, без которого не обойтись, в одну задачу. Вот ну, начали так уж, начали с угля. 100 миллионов тонн. Это серьезнейший груз, под который Транссиб никогда не был рассчитан. Сейчас вот ученые объясняют, ползуны, дорога плывет, бам, который недаром был построен, уже по новым стандартам 70 лет спустя, имеет другие радиусы скругления, более прочные насыпи, и восточный полигон программа распасовывает. Легкие грузы остаются, как когда-то и делался Транссиб, прежде всего для перевозки войск, как мы представляем, за считанные месяцы до японской войны успели перевести корпуса для пассажирского сообщения. А тяжелый груз, появившийся только недавно, уголь, ну, в историческом плане, он переходит на БАМ. Вот эта задача, она ну, практически вот как оркестр и под одним дирижером.
Ну, в общем, Игорь Николаевич, я вас сейчас прерываю. Вот почему. Зная давно вас, ваше творчество, ваши особенности писать и говорить, я делаю вывод, что сейчас мы начнем по полочкам раскладывать то, что вы сейчас пытаетесь сумбурно набросать, зная, что у нас мало времени, и одно, второе, третье, выдергивая из огромного пласта исторического, который вы поднимаете в своей книге, тогда я предлагаю сейчас и Людмиле Михайловне, и Владимиру Григорьевичу помогать нашему писателю Игорю Шумейко. Его книга, которая вот-вот выйдет из печати, действительно затрагивает самые разные аспекты развития путей России. Путей России Игорь начал с самого последнего. Почему сегодня важно говорить о комплексе, о взаимодействии речников, морских перевозчиков, железнодорожных перевозчиков. Мы говорим и об автомобильном транспорте, и даже вы немножко в своей книге касаетесь авиационных перевозок. Но все-таки спустимся на землю. Прежде всего, реки. Владимир Григорьевич, пути России начинались с водных магистралей. Самые древнейшие пути – это речные пути. Погрузим нашего слушателя в историю становления путей. Водные пути России.
С удовольствием готов погрузить нашего слушателя в историю путей. Именно водных коммуникаций, водных путей сообщения. Вспомним восточных славян. 8, 9, 10 века. Каким образом передвигаться между племенами, какие связи, коммуникации могут быть? Сухопутных не было, дорог не строили, гужевого транспорта как такого не было. Были тропиночки, конечно, где-то проходили. А где эти тропиночки проходили? Вдоль рек, и только летом. Поэтому водные коммуникации, наши великие реки, значит, прежде всего, это Днепр, это Нева, это Волхов, это тот самый путь из варяг в греки, через которые не только проходили норманы из Швеции в Грецию, из варяг в греки, как говорится, но и наши славяне, поляне, древляне, кривичи, радимичи, все они вот друг с другом общались, именно вот передвигаясь по этим рекам. Небольшие суденышки, плоты, а также зимой. Вот смотрите, зимой дорог нету, но ведь русло реки, на самом деле, готовая санная дорога.
Да, санная дорога.
Запрягая и пошел. Поэтому испокон веков вот эти круглогодичные, на самом деле, водные коммуникации помогали развитию страны, экономики, конечно. И так это продолжалось достаточно долго. Но потом, конечно, появились и корабли. Первый вот корабль «Орел» появился при Алексее Михайловиче, наш отечественный. Но это не означает, что у нас не было каких-то связей торговых через море со странами Европы. В 17 веке основной порт у нас был Архангельск, еще Астрахань на юге страны. Но надо сказать, что уже тогда, даже еще раньше, при Иване Грозном, англичане проявили огромный интерес к тому, что мы сейчас называем «Северный морской путь». Раньше он назывался «Северо-восточный проход», такое было у него название. Англичане первыми пытались освоить его с определенными целями. Они понимали, что это будет более короткий путь из Англии, допустим, в Китай, даже в Индию. Потому что мы знаем, что длина параллели она уменьшается от экватора к Северному полюсу, быстрее будет передвижение. И, соответственно, такие попытки были сделаны. Вот я тут недавно смотрел художественный фильм «Тобол», так он называется. И там вот этот показан сюжет, что уговаривают там наших купцов провести их так, чтобы по морям Северного Ледовитого океана до Обской губы, и дальше вот, мол, в Индию мы можем. Там же Мангазея еще была.
Да,
можно сказать,
да.
Центр оптовой торговли.
Мехами, пушнина.
Поэтому, конечно, внимание к этому Северному морскому пути англичане проявляют в XVI веке, получается.
А потом и при Иване Грозном, если я не ошибаюсь, они завязывают первые торговые связи с
Россией.
Совершенно
верно.
Как раз с Архангелогородской земли.
Да, в Москве устраивается подворье для английских купцов. Нашего флота нет, но мы их приглашаем. Мы их приглашаем и начинаем уже когда входить вот в определенные такие внешнеторговые, конечно, а потом и в политические отношения с ведущими странами Западной Европы.
Владимир Григорьевич, я вас сейчас прерву, потому что если мы начнем дальше детализировать этот рассказ, нам не хватит не только одной передачи, но и целой серии. Я предлагаю сделать гигантский скачок. Вы сказали о том, что реки, водные магистрали, первые наши водные пути играли, несомненно, серьезнейшую роль на стадии становления государства, всех отношений, которые возникали, экономических, торговых, ну и политических тоже. А я предлагаю нам сразу перебросить мостик в XIX век. 1809 год. Александр I издает рескрипт о создании корпуса путей инженеров водных и сухопутных путей сообщения. А именно от этого указа, по сути дела, начинается история двух направлений образования и деятельности экономической в России. Это как образование людей, которые будут работать на водных путях водного транспорта, так и образование людей, которые будут работать на железнодорожном транспорте. Строить железные дороги сначала, ну а потом их обслуживать и приведут их к сегодняшнему нашему замечательному состоянию. Возвращаясь к водным путям, перебрасываем мостик в XIX век. Mm-hmm. Что стало, я бы спросила, ключевым моментом, когда выходит указ Александра I и дело развития транспортных водных артерий становится государственным делом. Главные вехи, что тогда произошло и как мы сдвинулись в направлении создания единой водной транспортной системы внутренней на европейской территории России.
Ну вот, смотрите, 1809 год. Вообще идутся наполеонские войны. Тильзитский мир подписан 2 года назад. Какая-то такая мирная передышка перед вторжением Наполеона в Россию в 1812 году. И Александр I понимает, что нужно укреплять такую транспортную, я бы сказал, составляющую экономики страны. И вот создается специальный институт, первый транспортный вуз нашего государства, в котором все виды транспорта будущие, еще железные дороги ни одной не построили, но сухопутные пути уже были, они объединяются и в одном корпусе инженеров путей сообщения, и, соответственно, в таком же институте, где готовят этих инженеров. Там, конечно, есть определенные отделения, по-нашему говоря, факультеты, которые готовились вот именно по водному транспорту инженеров, по сухопутным путям сообщения. И, безусловно, вот это решение было принципиально важным и дальновидным. Без подготовки специалистов-транспортников дальнейшее развитие экономики, скажем, и геополитики даже страны было невозможно. Сохранить эту территорию, как сказал Игорь Николаевич, в единстве, чтобы она, и как вы сказали, не оттяпали, чтобы.
Да.
Единственное, что может сделать, это только транспорт. Если территория никем не посещается, нет транспортных связей с центром страны, ее точно оттяпают, совершат какую-то скрытую или открытую агрессию, этой территории не будет. Александр I это понимал. Поэтому, конечно, дальнейшее развитие водных путей еще связано и с тем, что по тогдашним меркам это был единственный путь, когда можно было перевозить большие тяжелые грузы. Грузоподъемность, конечно, самоходных барж или других кораблей, значит, она намного больше, чем, ну, представляете...
Гужевого транспорта.
Да, гужевого из Петербурга, там что-то, какой-то груз везти, допустим, там куда-то в Москву. при Петре Первом же появилась первая искусственная вышневолосская вот эта система, можно морским путем доставить, в принципе. Это будет, во-первых, дешевле, потому что строить любую дорогу, тем более железную, очень дорого. Там подсчитали где-то, что в 6 раз дороже обходится 1 километр железной дороги, чем просто 1 километр водных коммуникаций. Поэтому он был основной на самом деле. Он был основным еще и тогда, когда построили первую железную дорогу. Потому что она была прогулочной.
1837 год. Да, история нам об этом говорит.
Санкт-Петербург, Царское село, Павловск. Потом, конечно, построили первую действительно серьезную железную дорогу, имеющую экономическое значение. Петербург-Москва, 1851 год. И тогда еще все равно водный транспорт был пока на первом месте.
Владимир Григорьевич Повенков, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории, политологии и социологии Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Степана Осиповича Макарова.
Радиоклуб «На Карповке». Сопоставляем, прогнозируем, предлагаем.
Людмила Михайловна, ну, сейчас пришло время вступать в разговор вам, потому что 30-е годы 19 века – это уже начало строительства железных дорог в России. И это действительно новая эпоха. Игорь Николаевич Шумейко, автор книги «Путейцы России», сейчас внимательно вас слушает. Потом я предложу Игорю вступить в разговор. Но пока действительно мы рисуем картину историческую. Были водные пути, уже начали создавать, как нам рассказал Владимир Григорьевич, связи между реками, стали строить каналы, уже стали формировать вот эту единую систему внутренних водных путей. Но железные-то дороги, несмотря на то, что это, по сути, было и дорого, и ново, начали строиться, и сначала ни шатка, ни валка, а потом взрыв. Вот почему, Людмила Михайловна, сначала ни шатка, ни валка и прогулочные, как сказал Владимир Григорьевич, а потом действительно взрыв? Чем это было объяснено, обусловлено?
Дело в том, что строительство железных дорог интересовало инженеров российских с момента возникновения первой железной дороги в Англии. И в России было много как сторонников, так и противников этого нового вида транспорта.
В Англии когда возникла железная дорога?
1825 год, Стоктон, Дарлингтонская железная дорога. И затем 830-й, Ливерпуль-Манчестер. Но все дороги, которые были построены, они были более южные. И как раз наш климат, снежные заносы – это был вопрос номер один. Поэтому, когда Франц Антон Герстнер приехал и получил аудиенцию Николая I, он разрешил строительство только опытной железной дороги, Царско-Сельской, которая, кстати, показала состоятельность этого вида транспорта. А потом уже стали решать именно о строительстве магистрали Санкт-Петербург-Москва. Причем это решение тоже давалось трудом. И очень много было возражений на эту тему. Но я вам хочу сказать, что именно Николай I и поставил точку в этом вопросе. Когда надо было принять окончательное решение, он сказал, что я выступил против большинства призванных мною на совет, разрешив строить эту железную дорогу, и надеюсь, что потомки оправдают мое решение. И 1 февраля 1842 года был вызван указ о строительстве Петербурга-Московской железной дороги. Эта железная дорога была построена шириной колеи 1524 миллиметра. И наша страна сразу пошла, одна из немногих, по пути единой ширины колеи. И в дальнейшем все дороги, которые были построены, они были построены именно по тем техническим условиям, которые были выработаны на этой железной дороге. Но мы говорим о путейцах, и поэтому не может наш сегодняшний разговор состояться, не упоминая имени Мельникова Павла Петровича. Именно этот человек, который мечтал и грезил о железных дорогах, именно он проектировал первую магистраль. Он же создал проект сети железных дорог, это было следующим шагом. Он же думал о том, чтобы построить дороги на юг. Он же стал первым министром путей сообщения, когда наше ведомство было переименовано в 1865 году. И поэтому я хочу еще отметить, что в нашем музее, а чем славен наш музей, все уникальные артефакты, все уникальные предметы по истории развития всех железных дорог России находятся именно в нашем музее. Если вы придете к нам в гости, поднимаясь по парадной лестнице, первым вы увидите скульптуру Мельникова Павла Петровича. Затем вас встретит прижизненный портрет Павла Петровича и личные вещи, которые он доставил в наш музей. Дело в том, что прежде чем проектировать магистраль, русские инженеры посетили все страны Европы, где были построены железные дороги, и все страны североамериканских Соединенных Штатов, и выбрали лучший и наиболее правильный путь строительства для себя. То есть это было глубокой проработкой вопроса. Следующим этапом, ну, если крупными мазками, как раз было создание сети. Причем первая дорога у нас Царско-Сельская – это частное общество Николаевская казенная железная дорога. Но затем как бы немножко притормозилось строительство, и надо было резко начинать строительство железных дорог, то есть приводить в жизнь план Мельникова Павла Петровича. И для этого потребовался уже частный капитал. Именно Александр I начинает этим заниматься. И главное общество российских железных дорог во главе с бароном Штиглицем, но был привлечен и английский, и французский капитал, начинает развивать сеть европейской части России. Следующее, конечно, самый важный в конце XIX века – это Великий Сибирский путь. Здесь мне хочется упомянуть, конечно, императора Александра III. Почему? Потому что именно этот человек, ему первым пришла мысль связать Париж и Владивосток. И все, кто вкладывал труд, они думали об этом. И когда в прошлом году на Международном культурном форуме наш музей принимал гостей, наш директор Владимир Иванович Метеленко выступал с докладом «Цивилизационная роль Транссиба». Дело в том, что именно Великий Сибирский путь или Транссибирская магистраль, как мы сейчас говорим, де-факто соединила Россию. Де юре она была, а де-факто только благодаря Транссибу. И даже иностранная пресса писала, что это событие мирового масштаба после открытия Америки и Суэцкого канала, следующее важнейшее событие мировое – Транссибирская магистраль. Причем, когда строили железную дорогу, возводились храмы, строили школы, то есть шло развитие всех территорий. И, конечно, одним из наиболее ярких примеров можно привести наш прекрасный научный город Новосибирск,
который возник во время строительства Транссиба.
При строительстве он был поселком Новониколаевска, просто поселком. Сейчас это научный город, которым гордится наша страна. Поэтому, конечно, роль железных дорог, она огромна и на сегодняшний день. И самое главное, что это понимали и наши руководители страны. Я имею в виду императоров, начиная от Николая I и заканчивая Николаем II. И наш музей, вот последнее здание нашего музея, в котором мы сейчас находимся, он был построен как памятник императору Николаю I, основателю железных дорог. С инициативой выступил князь Хилков, министр путей и сообщения, к столетию создать музей. И он был создан. И все уникальные предметы, которые вы можете увидеть у нас, они говорят именно о развитии всей железнодорожной отрасли нашей страны.
Людмила Михайловна Ласточкина, заместитель директора по научной работе Центрального музея железнодорожного транспорта Российской Федерации.
Голос большого города. Радиоклуб на Карловке с Натальей Савощик.
Я напомню нашим слушателям, что поводом для сегодняшнего разговора стал выход. Очень скоро этот выход готовится к новой книге Игоря Шумейко «Путейцы России». Несколько слов про Игоря Николаевича Шумейко. Москвич, но сердцем прикипел к Петербургу, работает много в нашем городе, сейчас находится в нашей студии. Российский историк, писатель, лауреат многих литературных премий. Ну и Игорь, конечно, известен своими перезагрузочными подходами. Он освещает ключевые события истории нашей страны, высвечивая их через малоизвестные, малозначимые, казалось бы, факты, но вдруг эти факты, они приобретают такой вес в публикациях Игоря Шумейко, что оттеняют и действительно серьезно оттеняют ключевые события, давая нам возможность по-новому, иначе взглянуть. Игорь, и вот ваша книга «Путейцы России» – это такой собранный воедино огромный материал. Чуть-чуть пласт истории нам приподнял сейчас Владимир Григорьевич Повенков, рассказывая о водных магистралях. Немножко приподняла нам пласт истории Людмила Михайловна, рассказывая о железнодорожных магистралях. Если говорить в целом о значении путей, которые скрепляют Россию. Ваша магистральная линия в книге какова? И несколько примеров. Вот взгляд современного человека из 21 века на то, что созидали путейцы России в нашей стране, к чему мы сейчас пришли и что ждет впереди.
Уже здесь говорившие отметили, конечно, что дороги – это реальный позвоночник страны, позволивший России из класса беспозвоночных…
В переносном смысле.
Да, перейти в позвоночные.
Игорь, а вот как вы видите, рассказывая в своей книге историю становления путей в России, водных, железнодорожных, иных, взаимосвязь сегодня этих транспортных артерий, водных, внутренних, морских, железнодорожных, и что сегодня для экономики России это значит, и в геополитическом смысле что это значит, и что нам есть смысл развивать?
Пожалуй, материальным свидетельством единства является порт других видов транспорта – речного, морского, железнодорожного. И я вот сейчас приехал давно и изучал порт Усть-Луга, еще с 90-х годов участвовал в полемике, когда говорили «нельзя» и «нельзя строить, надо работать через эстонские, финские порты». Времен 95-96 год, когда Густав и Дрозденко начинали эту работу, вот я в защиту объяснял значение. Вот сейчас Усть-Луга является таким свидетельством единства железной дороги, морского транспорта. Восточные порты аналогично. Они на всех ставят какую-то одну задачу – перевалка груза в тоннах. Удобная цифра. Или в контейнерах, если это генеральные грузы, исчисляемые. Под нее уже, под эту задачу должны сработать и железнодорожники, и речники, и моряки. Поэтому сейчас я, может, под впечатлением, вот недавно была морская коллегия, министр транспорта, бывший ныне помощник президента Игорь Левитин, он практически 90% времени обозрение портов сделал. Вот новые на Тамане построены насыпных грузов. У нас зачастую надо какие предрассудки преодолевать? Вот говорят, отгрузка нефти – это и у шейхов делается, а арабских – это не свидетельство культуры и технического уровня. Ну да, там действительно нефть может быть краник под танкер, но уже уголь и зерно – вот у нас рывок сейчас сельскохозяйственное по зерну, это уже совсем другое. Оказывается, не только угольная пыль, даже пыль от отгруженного зерна может погубить всю морскую фауну и флору на расстоянии десятков миль от порта.
И это значит, что современный морской порт – это современнейшие технологии?
Да, современный морской порт – это действительно технологии. Его надо рассматривать как комплекс, связанный и с железными дорогами, и с транспортом автомобильным, кстати, и авиационным, если необходимость в этом есть, потому что морской, там, допустим, порт без отрыва с остальными видами транспорта – это ничто.
Без связи с остальными видами транспорта,
нет никакой связи, поэтому, кроме того, здесь и геополитическая составляющая есть. Порты в стране нужны для того, чтобы поддерживать и обороноспособность, национальную безопасность. Я сейчас вот вспомнил такой момент. Людмила Михайловна говорила о железных дорогах. А вот смотрите, что произошло. В 1851 году построили железную дорогу Петербург-Москва. В 1853 году, как известно, началась Крымская война. И ни одной железной дороги от Москвы туда, в Крым, нет. Войска, ополченцы там еще были, пешком шли воевать и тащили на подводах эти свои пушки. Представляете?
Да.
Это вот что значит транспорт с точки зрения национальной безопасности? Я думаю, что одна из главных причин поражения России в Крымской войне – это отсутствие железнодорожного транспорта.
А первая железная дорога в Крыму была построена англичанами и французами.
Конечно.
Да, она была незначительная. Вот я смотрел, работа серьезная в музее ведется, как Мельников установил эту сеть, но в момент Крымской войны он вел только лишь изыскания. Да. А эта небольшая дорожка от Балаклавы до Севастополя обеспечила им выигрыш, а нам проигрыш. Примерно 21 день груз зарядов из Англии доходил до стреляющей пушки, и 90 дней с Украины до этого наш. Да. Представляете, в три раза быстрее из Англии поступал, чем из внутренних губерний России. И в итоге, вот у нас все помнят там эти затопленные корабли, памятник им.
В Севастополе.
Да, действительно, они не просто так затопили. Выгруженные пушки обеспечили баланс. По артиллерии мы были равны союзникам примерно, но по зарядам выясняется, что у нас 50 зарядов, мы кризис перед сдачей Севастополя, у них по 700. И суммарный вес тоннажа просто смел защитников Севастополя, обнулил. Вот я это сравниваю обоснованно, примерно вот как НАТО бомбило сербов. Да. Без нанесения ответного удара, а строчка официальная звучит так, что шестая бомбардировка союзников заставила умолкнуть защитников Севастополя. То есть они не выполнили команду молчать, они, их просто не стало. Потому что на 1 килограмм выпускалось 10 тонн зарядов, и они исчезли. Известен пример Нахимову, когда царь прислал аренду, денежную премию, он выругался и сказал, лучше бы он мне прислал бомб. Потому что выкапывали старые, выстреливали. Это было... В общем, я эту войну называю первой логистической. Никогда не до этого логистика, вот эти тоннажи и километражи, не сыграли роль.
И вот эта глава есть в новой книге Игоря Шумейко «Путейцы России». Очень почему интересно. Так живо сейчас...
Потому что такая глава была, да.
Да, завязался диалог в нашей студии. Я просматривала рукопись этой книги. Глава очень интересная. И нашим слушателям напоминаю, что сегодня в студии «Радио России» писатель Игорь Шумейко, автор будущей книги «Вот-вот она выйдет. Путейцы России». И еще два замечательных человека, наши петербуржцы, которые представляют два направления развития магистралей в нашей стране. Ласточкина Людмила Михайловна, замдиректора по научной работе Центрального музея железнодорожного транспорта Российской Федерации. И Владимир Григорьевич Повенков, доцент кафедры отечественной истории, политологии и социологии Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова, кандидат исторических наук.
Радиоклуб «На Карпатке». Поиск оптимальных решений.
И мы сегодня говорим о том, что транспортные пути России любого жанра, пути железнодорожные, авиационные, морские, они сегодня являются и становым хребтом, и кровеносной системой нашей страны. И переносясь вновь в 21 век, я возвращаю разговор сюда. Вы сказали о значимости связей транспортных в 19 веке на примере проигрыша нашего в Крымской войне. И поговорим сегодня еще, вернемся раз, к значимости развития транспорта в комплексе всех его видов для современного экономического развития России. Игорь, вы уже начали говорить о том, что сегодня морские порты – это мощнейшие места перевалки груза, причем серьезного, и это наши ворота в мир и наши окна, окна, через которые к нам поступает из других стран много чего. Вот, Людмила Михайловна, подключайтесь, давайте в диалоге. Что сегодня нужно развивать, если мы говорим о комплексном развитии железнодорожного транспорта, речного, морского? Я знаю, что застарелая дискуссия идет у специалистов, железнодорожников и речников. Речники говорят, наш груз дешевле, мы везем больше тоннаж, мы идем хоть медленнее, но дешевле, у нас чистый экологический транспорт. Мы не засоряем окружающую среду. Железнодорожники говорят, а мы зато быстрее, и с конца в конец мы можем от Владивостока до Москвы мгновенно примчаться со своим грузом. Этот спор будет постоянно вестись, или все-таки есть какие-то точки соприкосновения и совместного развития?
Нет, ну точка соприкосновения – это в том, что действительно важна связь всех видов транспорта. Но железнодорожный транспорт, он очень важен. И я вам хочу сказать, что в XIX веке по 10-20 тысяч километров за десятилетия строили. То есть мы подошли уже к началу 20 века, было 89 тысяч километров железных дорог. Перед Великой Отечественной войной в нашей стране было 130 тысяч километров железных дорог. Ну, сейчас у нас совершенно другая цифра, но железные дороги для нашей страны важны как ни для какой страны. И об этом сказал Франц Антон Гертнер, строя первую железную дорогу, именно ввиду наших климатических условий. Поэтому, конечно, нужно развитие всех видов транспорта, их техническое оснащение, но в том числе, конечно, и развитие железных дорог. И вот мы говорили с вами о станцию «Услуга», и мне хочется сказать, что там же построили современную горку, которую оснащала фирма «Сименс» по распуску вагонов на микропроцессной технике, полностью автоматизированная. То есть по линии железных дорог идет развитие технологии и техники, и оно внедряется постоянно во все сферы жизни железнодорожного транспорта. И я надеюсь, что скоро будет построена высокоскоростная магистраль между Петербургом и Москва, именно требуется выделенный путь, иначе нам скоростей 350 километров не осуществить, а это нам необходимо с нашим темпом жизни, с нашим развитием. Ну, конечно, техника, технологии, взаимосвязь – это самое главное сегодня, потому что наша страна действительно огромная, и только связывая ее транспортными артериями, можно достичь успеха. И, конечно, очень разумная логистическая составляющая должна быть.
Игорь, и вы в своей книге на эти моменты тоже делаете акценты. Связь, взаимосвязь, развитие современной технологии. Игорь, а в чем вы видите сегодня, скажем так, провальные, тонкие места? Тонкие места в развитии транспортных магистралей, речных, морских, железнодорожных.
Кадры. Как оказалось, транспортники отстояли вообще специальное образование как таковое. Это в связи с подключением к Болонскому процессу пошла совершенно как невидимые миру слезы по Гоголю. Минобр, который в действительности не зависит от того, что вот у нас там будут все одипломленные работать в Макдональдсах где-то с дипломами, они реально были близки к тому, чтобы погубить транспортное, но главное – специальное образование вообще.
Именно введением вот этого бакалавриата и магистратуры?
Да, Болонский процесс, он для плавного вхождения, от него выиграют 3-4 вуза гуманитарных, которые смогут приглашать иностранных студентов сюда, но специальные тем – летчики, моряки, машинисты, их качество обучения падало, и вот Ассоциация транспортных вузов, объединившись, отстояла не только свое транспортное образование в целом, как жанр, но и специальное образование вообще. Вот об этом как раз на недавней морской коллегии адмирал Балыбердин объясняет, что Минобр, вот сейчас, который там раньше одну папку принимал отчетности, сейчас возят реально мини-венами, сдают нечитаемые папки и готовятся, надо не забыть сравнить этот Болонский процесс, дрессировка, какая из пород собак соответствует этому эпониму Болонки. Это ни на что негодный человек, который сегодня в Макдональдсе, завтра в Мегафоне в офисе сидит, обслуживание. Вот у него такой диплом, массой выданный этим Болонским процессом. А тут, обращаясь транспортники к здравому смыслу и даже к чувству собственной шкуры, говорят, вы взлетаете самолетами, но вы хотите, чтобы у вас летчик был Болонский, Болонка или моряк? Или железнодорожник семафорил по-болонски, и отстояли. Вот в частности, здесь, ну, вынужден буду еще раз повторить фамилию, транспортное образование и, по его примеру, дальше специальное образование начали где-то примерно с 2003 года, с присоединения, уничтожаться. И при министре Левитине и Ассоциации транспортных вузов удалось отстоять их подчиненность. Они в Роскомобр сдают только несколько отчетов, но являются учреждениями Минтранса.
И вот на этой замечательной ноте, Игорь Николаевич, мы сегодня прекратим разговор в эфире, потому что законы жанра диктуют. Время наше вышло. И я хочу сказать, что готовится к выходу в свет новая книга Игоря Шумейко «Путейцы России». Совсем скоро осенью она появится в продаже. Ищите, смотрите. Огромный пласт России истории, связанные с развитием водных транспортных путей, железнодорожного транспорта и многого другого, поднят в этой книге. Сегодня у нас в студии были писатель Игорь Шумейко, Людмила Ласточкина, замдиректора по научной работе Центрального музея железнодорожного транспорта Российской Федерации, и Владимир Повенков, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории, политологии и социологии Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова.
О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга. Радиоклуб на Карповке с Натальей Савощик. До встречи через две недели.